Привет.
Да, дяхао.
Да.
Привет, привет. Сегодня у нас 96-й выпуск.
Да, и мы сегодня сидим дома. Сидим дома, пьем с Аликом пиво.
А все остальные пьют газировку.
Да, у нас сегодня Лана.
Есть такие, да.
У нас сегодня Алик.
Да, я пью пиво, потому что я боюсь пить китайскую воду.
Да, у нас сегодня Майк. Кропаня.
Да.
Ну и я, Сергей Литвин.
А ты почему боишься пить пиво?
Я буду еще, в будущем.
А еще кисик есть.
Да, у нас еще кисик, кот, да, и его урчание иногда попадает в микрофон. Поэтому вот.
Мы в пятером.
Да, у нас сегодня такой семейный выпуск, не в студии, а дома. И мы, у нас есть очень хороший слушатель, мистер Лопин, который нам прислал ссылку на тему, которую в ЖЖ в своем раскрыл, как его зовут?
Денис Балин, как я.
Денис Балин, да?
Да, или Балин.
Вот, и тема называется
«9 самых распространенных страхов иностранцев». И опрос проводился среди иностранцев, проживающих в Москве, не меньше года.
Да, и мы... И он нам...
Не меньше года.
И мистер Лопин предложил нам обсудить, что Лавай боится в Китае. Вот, каких-то 10 страхов, которые здесь есть. И мы решили, ну, все это сравнить и вообще поговорить, чего мы здесь боимся, чего стоит бояться, чего не стоит бояться, и, ну и вообще.
Да. И эта статья будет таким
стержнем, да, к которому мы просто привязываемся. Да,
но конечно, мы тут там, не все совпадает, но мы просто обсудим, что совпадает, что не совпадает, и будем добавлять. И размышлять по этому поводу.
Да, перед тем, как мы начнем все это обсуждать, мы еще раз, ну, поблагодарим всех за, как обычно, за пожертвования и за комментарии. Вот, и мы просим вас голосовать за нас на конкурс.
Агитируем.
Да, агитируем, потому что на Арподе в очередной раз конкурс на лучший подкаст. И мы там опять участвуем. Мы два года подряд мы все забирали. Мы хотим и третий раз все забрать.
Ну да, значит, в этой статье, которую предоставил Денис Балин, здесь написано 9 страхов. И первый страх здесь – бюрократия. Mm-hmm. Вот, написано, что боятся 35% иностранцев в России.
Опрошенных,
да. Тут цитата. «Понятно, что бюрократия всегда утомительно и глупо. У нас в Германии тоже. Но в России везде, куда приходишь по делу, очень длинные очереди. Еще неизвестно, успеешь ты с своим делом или не успеешь». Это... Паскаль, 36 лет, в Германии написал. Вот насколько проблема бюрократии
в Китае?
Пугает.
В Китае, да.
Ну, она не пугает.
Абсолютно.
Я думаю, тут два момента. Один для иностранцев, ну, в смысле, как просто ну, иностранцев, не бизнесменов, а другой для иностранцев, которые занимаются бизнесом. То есть, грубо говоря, когда ты приезжаешь, там, какие тебе процедуры нужно просто как приехавшему оформить, а другое... С какими бюрократическими препонами ты встречаешься уже, когда ведешь бизнес в Китае? Мне кажется, тут две стороны.
Проблемы по МЖ и проблемы в МЖ.
Не, ну как, это геморрой, да. Ну, это геморрой, мне кажется, в любой стране.
Вопрос не в том, геморрой это или нет, вопрос в том, насколько это пугает своей сложностью.
Ну, это не пугает, это, скорее всего, вот именно мафа.
Мне кажется, у них все очень четко структурировано. То есть понятно, что вот наших российских вариантов, когда ты приносишь одну бумажку, да, тебе говорят, а еще нужно вот это и вот это, ты приносишь что это и вот это, говорят, а вот это должно быть не такое. И это все может продолжаться неограниченное количество.
А главное, нужно занести иногда еще.
Да, да, да.
Вот в Китае заносить не приходилось. Даже больше скажу, когда ходил в налоговую один раз там, и ну, мы обсуждали уже, что в Китае, в принципе, главное не наглеть.
Угу.
Вот, и там был такой момент, что налоговый инспектор, он позвонил, говорит, приходи, вот этот годовой отчет получили мы налоговый, и есть вопросы, вот.
Значит, ты как там? Это,
ну, это от фирмы.
От компании, да?
Да, от компании. Вот. И я прихожу, значит, там сразу наливаю чай, там посадили там меня в кресло, начали общаться, да, туда-сюда. И он говорит, ну вот, мне кажется, что здесь, он причем так, мне кажется, что вот здесь, наверное, должна быть вот другая сумма там или что-то. Вот мне кажется, здесь вот так. как ты считаешь? То есть такой разговор очень добродушный. Я говорю, ну, да, он говорит, ну, наверное, вам стоит вот сделать вот так. Вот так было бы лучше. Вот. То есть я был очень удивлен. То есть это когда первый раз что-то случается, да, они ну, очень разговаривают доброжелательно. Вот я вот часто говорю про налоговую, например, да.
Не, ну и... у меня был случай, да. Я, по-моему, даже говорил где-то, что я отказался просто платить один налог, то есть я платить не буду. Вот. Они, ну, потом сказали, чувак, ну надо заплатить.
Да.
Вот. Я все-таки заплатил и еще пеню заплатил. Ну, там пеня вообще там смешная была.
Ну, то есть все в рамках каких-то процедур, правил, ничего такого сверхъестественного не происходит. Поэтому как прям страх, наверное, этого нельзя назвать, что иностранцы очень уж боятся бюрократии. Или взяточничества какого-то.
Ну, со своей стороны, хочу сказать, что, безусловно, в Китае все, что связано с бюрократией, хотя нас обычно пугают, да, там восточной бюрократией, гораздо лучше поставлено, чем в России. Не удивлюсь, даже если что можно сравнивать с Европой и сказать, что лучше поставлено, чем в Европе. Это с одной стороны. С другой стороны, все улучшается год от года. Я, например, вижу, что и способ приема документов, обработка, скорость, и как очереди разруливаются, все это делается все лучше и лучше. Мне кажется, для иностранцев и для русских в том числе, иногда таким моментом интересным является все-таки лингвистический барьер, потому что скорее у многих возникает ощущение какого-то отторжения китайской бюрократии, потому что не всегда понимают, чего от них хотят, просто потому что не могут объясниться нормально на китайском языке.
Второй страх, ну, в данном контексте это московские водители. Вот в нашем мы будем говорить про китайских водителей.
Да, это движение, совпадает.
Да, очень реальный страх.
Потому что кто был в Китае, наверное, могли оценить то, что правила дорожного движения. Кстати, сегодня я попал в аварию.
Да?
Сегодня я попал в аварию, пока ехал в Шанхай. Это была моя первая авария с вызовом
Баоси. Полиция? А ты сам был за рулем, да?
Я был за рулем, да. То есть это связано это было с двумя факторами. Первый – это то, что выпал снег, но он как бы совсем выпал там буквально быстренько, и подмерзла немного дорога. И впереди, и вот я уже встал, когда потом в меня въехал сзади, значит, грузовик по касательной. Ну, он не прям мне в попу въехал, а
царапнул,
да, может, он успел зарулить. Но фишка была в чем? Что я ехал ночью, часов в 6 ночи в Шанхае.
Утро.
Может быть, ну, утро или...
Да, в 6 утра.
Да, в 3 вечера. Нет, да, в 6 утра или в 6 вечера.
В 6 утра. И я, значит, закрыли Гаосу, то есть хайвей закрыли, и надо было ехать по другой дороге, по бесплатной, скажем
так.
Годао, да. И впереди, ну так, нормальная скорость, там, наверное, 80-70, неважно. И впереди едет автобус, и я знаю, что ну, видно, что нету камеры на этом светофоре. И автобус просто шпарит на красный свет. А я дурак, еду, думаю, блин, ну все-таки как-то надо же
Ну,
вроде бы все понимают, что можно проехать, да, вроде камеры нет, 6 утра, но я другой думаю, блин, ну все-таки жилова, не знаю, ну как-то надо соблюсти правила. Я останавливаюсь, и мне въезжают просто, понимаешь, в попу. Причем по касательной, я думаю, блин. То есть мне, по идее, не надо было соблюдать правила дорожного движения, тогда бы я не попал в эту историю, да. Вот,
просто
поэтому...
грузовик не подумал, что
ну да, и он значит, выходит, и там началось, значит, разговоры всякие, в итоге вызвали это. Вот, но это была первая моя авария вот за с марта, получается, сколько водить начал, чтобы именно достаточно сильно въехали. Вот, но вопрос в том, что красный свет проехать в Китае, это вообще не проблема. Это если нету камеры, потому что вот.
Да даже если есть, иногда.
Иногда,
фигач, да.
Иногда, да. Поэтому не соблюдаются правила, нет никакого лимао в основном. То есть,
То есть здесь ездят на дорогах точно так же, как они ведут себя в жизни. Вот. Ну, это такое броновское движение, такое беспорядочное. Кто первый, тот и прав, вот, по-большому. То есть Шанхай еще более-менее, ну, в больших городах. Вот. А если ты ездишь в деревне где-нибудь, там вообще капец.
Ну, и даже в больших городах одна из проблем заключается в том, что почему надо бояться водителей, даже если ты выступаешь в качестве пешехода, потому что разрешен поворот направо.
Неважно, на светофоре.
Да, неважно, красный свет горит или нет. И это очень плохо, потому что пешеход ни в какой момент не может переходить по пешеходному переходу, не глядя по сторонам, потому что совершенно легально, его могут переехать просто
с левой стороны.
А с другой стороны,
вне зависимости от того,
а с другой стороны, китайцы всегда переходят дорогу, ну, в смысле, очень много людей просто несмотря на дорогу, потому что, как и в России, по-моему, при столкновении виноват всегда водитель. Неважно, красный свет, не красный, ответственность падает на водителя. Я знаю много таких историй, когда, ну, не прям уж кидались под машину, но вот мне сегодня рассказали историю, когда там задел чуть-чуть, да, а потом человек, которого задели, он чуть ли не там начал специально еще там на машину прыгнул. Ну да, чуть ли не прыгнул на эту машину, значит. Да, и потом вот, и пришлось выплачивать. Поэтому.
Вот это, кстати, обратите внимание, это один из специфичных для Китая страхов. Я бы сказал, да, что.
Ну, вот страх, я, кстати, водителя перед пешеходом.
Да, да, вот я этого боюсь, вот честно. Я когда еду за рулем, я думаю, что если вот какой-то из этих чувак. Велосипедист просто, они еще и вот едут, например, в дождь, да, они одевают эти плащи. Да. То есть он не то, что не видит ничего, вот у него капюшон,
узкая,
он не слышит
окошко,
ничего.
Да.
То есть он тебя не видит, не слышит. То есть ты его собьешь.
И едет как
случайно,
сперматозоид.
Да, да, да. И ты потом будешь платить, ну не знаю, 200-300 тысяч юаней попадаешь. То, ну вот я этого боюсь, реально.
Ну да, и причем для иностранцев, скорее всего, будет. То есть они. Увидят, что ты иностранец, и, может быть, даже специально, как бы.
Ну, да, я слышал от нескольких людей упоминание о том, что они действительно боятся того, что когда они ведут машину, просто кто-то бросит под колеса специально для того, чтобы получить компенсацию.
Ну, так это надо разглядеть еще, что за рулем лавай, что с него. Это какой, какая скорость мысли должна быть?
Ну, если человек подготовлен, я думаю.
То есть специально стоит на перекрестке, караулит машину с лаваем.
Ну, страх-то такой есть. Я, кстати, думаю, что он не иррациональный. Я думаю, что рациональный, потому что обычно такие истории раньше циркулировали особенно сильно о том, что кто-то ехал, ему бросился под машину. Китайские крестьяне. Ну, кстати, с другой стороны, тоже связанный с дорожным движением страх, о котором я раньше никогда не думал, а сейчас, может быть, из-за того, что все-таки и у меня есть ребенок, и услышал эту страшную историю про Ахмедшина, которого сбил велосипедист. Действительно, можно быть сбитым велосипедистом, причем сбитым насмерть.
Насмерть. Да, его насмерть сбил.
В смысле, велосипедист...
Сбил просто пешехода.
Там, там...
Велосипедист насмерть сбил пешехода?
Да, там большая скорость.
Да. И
круто.
Наэль Хасанович, да?
Да.
Вот я с ним знаком.
Да, вот. Да, да.
Ничего себе. Так что я не слышала эту историю.
Такая трагедия была в Пекине.
Да, так что это возможно. Здесь велосипедисты ездят везде, ездят совершенно не глядя никуда.
Ну, кстати, что интересно, что китайское правительство, оно как бы знает об этом, то, что китайцы водят плохо. И я вот, например, тоже интересно, когда готовился, вот, например, к экзамену по китайскому, там отдельно была тема, посвященная тому, что китайцы не соблюдают правила дорожного движения. И там нужно было, ну, как бы, не объяснить, а предположить, почему это. И я там объясняли.
Может, какой-то хитрый у тебя был экзамен.
Нет. Ну, там, как вариант, там, ну, наговорение просто было. И как вариант, там, объяснение, что машины появились сравнительно недавно.
Вот я об этом тоже думаю. Нет культуры вождения.
Нет культуры вождения,
да. Не воспитана.
И китайское правительство, оно знает об этой проблеме и пытается как-то решить. Например, ну, можно увидеть на дорогах, например, надписи там, грузовики должны ехать по крайней правой полосе. Они вот прям пишут на дороге, грузовики, водители грузовиков – это самые такие, ну, необразованные люди.
Они даже не умеют читать, поэтому им все равно, что там
написано. Поэтому висит эта надпись.
Да, и, конечно, они от этого ездят нет, но они хотя бы пишут это, да, это один момент. Второй, что... вот на примере там даже своей деревни или там Ханчжоу, сейчас водители автобусов и такси, они стали останавливаться на зебре и пропускать пешеходов. Ну вот, по крайней мере, у нас это заметно.
Ну, я, кстати, не пропускаю, просто потому что, да, просто потому что человек начинает теряться. То есть это вот этот эффект останавливающейся крысы, перебегающей дорогу. Вот когда самое опасное для водителя, когда ты не понимаешь, что от тебя ждут, и человек тоже не понимает, что ты от него ждешь. И вот эта неуверенность, она рождает несчастный случай. Вот. Поэтому, если как бы китайцы они привыкли, что их не пропускают. Поэтому я не пропускаю. Потому что если начинают пропускать, он начинает дергаться, и ну, непонятно вообще, что происходит.
Не
а для таксистов там даже ввели какие-то отдельные баллы, что-то мне рассказывали, что Типа, если не пропускаешь, то их отдельно. То есть есть 12 баллов общий для всех, да?
Да, да.
А еще какие-то отдельно для них ввели, если они их увидят, что они не пропускают на зебре, там их штрафуют. То есть, вот, ну, они вот начинают с автобусов, там, с
таксистов. Сколько бонусов таксист принял на бампер за эту поездку?
В качестве уже такого статистического подтверждения этого страха, если не ошибаюсь, я думаю, потом можно будет посмотреть статистику стран с самым большим количеством дорожных происшествий и смертей на дорогах на тысячу населения, по-моему, лидирует Китай и довольно уверенно.
Китай, да.
Да.
Ну, странно, кстати.
Сомнительно, потому что именно... То есть, аварий может быть, но летальных исходов, мне кажется, не должно.
Я вот за всю свою такую, ну, довольно богатую...
Китайскую жизнь.
И драйверскую жизнь на дороге ДТП с смертельным исходом видел, по-моему, один раз всего лишь.
Ну, вот... Потом я предлагаю посмотреть.
Просто здесь скорости другие, скорости не российские, поэтому даже если происходит ДТП, то, ну, вероятность смертельного исхода, ну, мне кажется, гораздо ниже, чем в той же России.
Про скорость, кстати, надо сказать, что те люди, которые вот из Москвы приезжали, они говорят, что в Китае, хотя водят безобразно, никакой культуры не соблюдая, да, но при этом скорость значительно меньше, чем в Москве.
Конечно.
Потому что человек может выйти,
30,
выйти из-за угла, не посмотрев, вероятность гораздо больше, потому что в России все-таки соблюдают ну, пешеходы, там смотрят по сторонам, и поэтому скорость больше.
Со школы еще, переходя дорогу.
Ну, сегодня было очень много аварий. Я остановился, когда чтобы мы ждали полицию, ну, там, чтобы она приехала. И там впереди был участок, но очень скользкий. Падали мотоциклисты каждые 5 минут. Просто падают. Потом этот же тот следующий упал и в них врезается. Такой кошмар был. Потом еще машину занесло. Сегодня очень много было аварий, потому что нету зимней резины, нету.
Ну, никто не умеет ездить.
Это юг же считается. Ну,
было очень страшно. Поэтому я потом доехал до Гаутье и поехал на это. На поезде, да. Очень страшно сегодня. Третье националисты.
Кто-кто?
Националисты. Боятся 15% иностранцев. Ну, это про Россию. Скинхеды вообще не слишком приятные ребята, а с моей внешностью встретить... а с моей внешностью встретить их особенно страшно. Слава богу, никаких стычек у меня не было. Джого, 31 год, Бразилия.
Китайские скинхеды у нас есть.
Не, ну в Китае...
Мне кажется, вообще релевантная тема для Китая.
Нет, сейчас тема национализма она так встает. Вот именно вот в последние, может быть, год-два, потому что китайцы, они почувствовали, что они стали все-таки сильными.
Мне кажется, такой националист, как-то фраза «дун ко будун шо». То есть это на словах, они там японцев просто ненавидят, разрывают на куски. Там,
нет,
вообще
лавая.
Ну, я имею в виду, что это не доходит до драки никогда.
До драки, конечно, никогда не доходит.
Что никого там не избили, потому что он русский.
В репу там какого-нибудь, да, лучшего парня вряд ли.
Хотя, что интересно, когда я уезжал на стажировку в Гуанчжоу, мне кто-то говорил, что в Китае прям вообще националисты, что я, ну, я не знаю, кто меня дезинформировал тогда. Вот, и я когда приехал, я этого реально боялся. Но с другой стороны, я слышал тоже, что, например, в таких городах, как Далянь и Харбин, где очень много русских, там, ну, китайцы к русским не очень хорошо относятся. Я не знаю, можно ли это назвать национализмом.
Не, ну, здесь просто там такие русские, вот они себя так ведут, поэтому к ним так и относятся.
Потому что там, ну, я думаю, они могут за себя постоять.
Свой контингент, да.
В таком случае. Но, с другой стороны, что интересно, я думаю, что в частном порядке, конечно, никто не боится националистов, потому что их здесь просто нет. Действительно, страх совершенно нерелевантный. Но в каком-то общем варианте все равно, что происходит, мы составляем здесь совершенно отдельную единицу, которая существует сама по себе, нас очень легко вычленить.
Общество в обществе.
Да, нас очень просто увидеть, что мы другие. И поэтому те, кто особенно интересуется историей, те, кто иногда видит какие-то, может быть, пытается увидеть параллели между прошлым и отследить их в будущее, все-таки иногда бывает ощущение, что в какой-то момент, если что-то в Китае пойдет не так, то может возникнуть повторение боксерского восстания, вот, которое было чуть больше, чем 100 лет назад. И тогда очень легко будет сыграть для китайцев на волне, на струне национализма, сказать, что во всем виноваты иностранцы, и что давайте всех их побьем. Но Тут надо говорить честно, это может случиться в любой стране по отношению
к любому
меньшинству.
Кроме Канады, может быть.
Ну и потом. Да, Новой
Зеландии.
Не, Америке.
Не, это да ладно, в Америке там будь здоров, этого дела.
Не-не-не, а как ты, там все мигранты, то есть ты, ну что, всю страну там
выжишь лопам.
Нет, там районно получается, ты пойдешь в какой-нибудь там темный район в плане цвета кожи.
Ну они все с американскими паспортами, то есть там все...
Ну, мы здесь говорим о этнической принадлежности больше, чем о принадлежности.
Ну, просто здесь все очень понятно. То есть такие же проблемы могут только в Африке, где там все черные, а живут какие-то белые люди, там в ЮАР.
Ну, да.
Вот. А здесь тоже вот это Лаовай, и все. И здесь лучше быть якутом.
Ну, скажем, если это вот, ну, если это Лаовай, там ближе к китайской внешности. То есть, ну, ему легче.
Да, просто мы все еще помним, как помним, мы читали. К счастью, мы не застали этого на своей жизни, что было в культурную революцию. То есть, в принципе, народ действительно легко поднять, довольно легко указать людям на какую-то общую цель, общего врага. И поэтому, наверное, подспудно есть где-то такой не страх, может быть, а опасение, что в какой-то момент, если в Китае начнется заваруха, то отсюда она будет делать ноги очень быстро.
Ноги очень быстро, да.
Не, но... Завтра постучат в дверь.
На моей памяти вот последний случай был, когда, ну, довольно серьезно, когда вот долбанули это посольство в
Белграде.
В Белграде, да. Когда, ну, реально китайцы очень сильно напряглись по этому поводу. Именно даже простое население. Вот, и я покупал там сигареты.
Тебя спрашивали, это какой-то национальности?
Да, ты откуда? Я говорю, из России. Ну, сказал бы, что, типа, американец, я бы не продал. Вот. И многие американцы вдруг стали австралийцами, там, новозеландцами, англичанами,
а,
и
кстати,
всякими другими.
Про Америку немножко не в тему. Я вспомнил, что когда началась вот война, и, по-моему...
Какая?
Которая из, да.
Вторая. Ну, когда Перл-Харбор, вот это все было, в Америке было очень много японцев, и один японец там вывесил, что... Типа, я поддерживаю Америку, хоть я и японец, но его все равно, его лавку...
Их очень сильно чморили.
Его лавку размочили, там его, по-моему, чуть не убили, этого японца, после того, после
первого... Там у японцев очень сильные были проблемы, да, у японцев.
Ну, поэтому... Их интернировали почти всех.
Иррациональные страхи в этом плане, они как бы, ну, не поддаются, да, логическому какому-то... Потому что он своим высказыванием апеллировал к логике, а когда идет, ну, волна именно... эмоциональное, то тут, мне кажется, бесполезно на это рассчитывать.
Ну, в любом случае, я думаю, можно суммировать так, что отчасти у тех, особенно кто долго живет, есть небольшой такой страх, что в какой-то момент может оказаться так, что нас всех отсюда.
Не знаю, я выражаю свой протест, потому что, мне кажется, это...
маловероятно.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это уже кажется, мне кажется, ну, передумывание чуть-чуть.
Ну, я думаю, в 89-м году еще никто не думал, что Советский Союз распадется. Все бы сказали, что это было маловероятно.
Нет, здесь я больше как бы имею в виду какие-то... действия или какие-то события с сильным негативно-жертвенным последствием, да, потому что, ну, там государство там может объединиться, развалиться и так далее, а там это все равно, что, знаешь, думать, там завтра будет ядерная война и бояться ее. Вот.
Хороший страх.
Какие-то кнопочки там
нажаты.
Начинай. Просто, ну, мне кажется, глобально...
Два страха, Олег.
Именно, ну, вот в повседневной жизни, да, там, что, чего иностранцы боятся в Китае основательно, и то, что выходит на передний план, мне кажется, вот этот страх туда не входит.
Нет,
для большинства.
Не входит. Но, кстати, тоже можно заметить, вот в связи с этим, так как мы все равно немножко меандрируем, да, нам же не обязательно следовать прям вот конве этого поста.
Я думал, ты что-то поумнее еще, что пост какой-то слишком простой был.
Как там было в этом туннеле?
Канва.
What is it, a fancy word day?
Я хотел заметить, что интересно тоже страх или, может быть, опасение. Кстати, надо сказать, наверное, что вообще страхов как таковых, конечно, сильных в Китае немного.
Тут скорее фобия.
Да, скорее опасение.
Фобия очень хорошо сюда впишется.
Дело в том, что... Вот со своей стороны лично я, так как я сталкивался с тем, что зачастую у китайцев, конечно, очень хорошая память. Дело в том, что не хочу сознательно использовать слово «злопамятный», то есть, что люди злопамятные. Нет, они не злопамятные, но действительно у китайцев...
Просто злые, у них память хорошая. Sorry.
Нет, у них, с одной стороны, что происходит? Мы не читаем эмоции. И это, кстати, для нас зачастую является благом. В принципе, так как для нас китайское лицо, у него своя мимика. Эту мимику, да, своя экспрессия, эту мимику зачастую мы не ловим, мы не понимаем, что они в этот момент чувствуют. К тому же они обычно менее экспрессивны. И с другой стороны, я знаю, что люди скорее могут затаить какую-то обиду, и вот иногда так даже думаешь, там, как бы кого ненароком не обидеть. Я даже сказал, что ты думаешь об этом больше, чем, может быть, в каких-то других странах или культурах.
У них же не принято просто свою злость показывать на людях. То есть, ну, это считается, ну, как бы не очень хорошим тоном, если ты, ну, начинаешь орать, эмоции, ну, да.
Негативные,
да,
особенно. Да.
Поэтому,
соответственно, ты не получаешь предупреждения о том, что у человека по
сейчас
отношению...
Сейчас полетит кирпич.
По отношению к тебе есть какая-то негативная эмоция. Но зачастую они все-таки ее как-то потом доведут до логического завершения.
И кнопочку над стол положит.
Ножичек в спину
но
прилетит.
Я чуть-чуть не соглашусь в том плане, что, может быть, для людей, которые только приехали в Китай или, скажем, мало знакомы с культурой, с историей, там, с поведением и так далее, оно, ну, мне кажется, для таких людей это более актуально, чем, ну, с моей стороны, по крайней мере, да, вот там за 11,5 лет я, опять же, субъективное мнение, да, но мне кажется, я понимаю и читаю их гораздо лучше, чем 10 лет назад. И какие-то тонкости, может быть, даже не выражение лица, а во взгляде, да, какие-то вот внутренние эмоции, которые наружу никогда, может быть, не выползут. Мне кажется, я чуть-чуть лучше улавливаю и, ну, соответственно, корректирую там свое поведение или какие-то... Ну...
В смысле, ты улавливаешь, чем...
Чем когда я только приехала в Китай, да.
Не, ну, конечно,
и опыт, я думаю, что люди, которые не знакомы там ни с китайцами, там, ни с культурой и так далее, там, ну вот с общими какими-то нормами поведения, для них очень сложно вот это вот строить взаимоотношения, даже вот на какой-то базовой основе, там, да, пойти что-то купить в магазин и так далее.
Правильно, да. Но видишь, еще с этим, что связано, тоже такой интересный момент, то, что есть определенное опасение, определенный страх, определенная фобия, которая заключается в том, что я, например, четко осознаю, что в Китае мы находимся хоть и в привилегированном, но все-таки в огромном меньшинстве, с одной стороны, на птичьих правах, с другой стороны, и с третьей стороны мы играем на их поле. То есть тут надо быть особенно аккуратным, потому что все-таки какие-то вещи нам сходят с рук, очень многие. Я бы сказал, сходит с рук, скорее, наверное, глупое поведение. Но если ты начинаешь себя вести осознанно...
Нахально, осознанно
качая права, вот чего в Китае нельзя делать, конечно, так это качать права, наверное.
С одной стороны, с другой стороны, если, ну... На твоей стороне, там, и знание местных каких-то порядков, да, когда тебе пытаются что-то.
Ну, я бы даже сказал с этим, упомянул с этим такой тоже интересный страх, который можно перевести все-таки из русла нашей обыденной жизни в контекст нашего бизнеса. Это то, что зачастую, конечно, китайцы, так как они опять-таки играют все-таки на своем поле, но у меня бывает ощущение того, что меня могут обмануть, вот, то есть, что у меня недостаточно информации, что я не понимаю, на самом деле, что происходит. Вот, то есть, в контексте моей бизнес-деятельности такое бывает часто, когда мне даже приходится скорее выключать просто мозг, я понимаю, что у меня недостаточно информации для анализа, поэтому мне лучше просто на эту тему не думать.
Можно до многого додумать.
Да, потому что я не понимаю, что происходит. Я осознаю, что, скорее всего, меня хотят обмануть, поэтому я лучше просто уйду и не буду играть в эту игру. Когда предлагают какие-то сделки. Да, когда предлагают какие-то сделки, предлагают какие-то бизнес-проекты и прочее. То есть, в целом, скорее, я, конечно же, ну, воспринял, наверное, китайскую, может быть, модель поведения. Первая мысль – это то, что хотят обмануть. То есть, первая мысль – недоверие. То есть, когда ко мне приходит, например, кто-то из там, даже каких-то знакомых по бизнесу и предлагает какую-то там сделку, ну, предлагать это какой-то бизнес.
Это везде. Это,
ну, тут, опять же, лингвистический, наверное, фактор большой.
То есть, ты, да, не понимаешь.
Большое там отличие в культуре. То есть, но мне кажется, что такие вещи, они, вот, для, вот, например, недавно тоже читал блог одного парня, который живет в Китае, он говорит, вот у меня там стоит лапша там 13 юаней, а мне сказали за 14. Вот даже здесь обсчитали. И кажется, такие факты, они бывают, и, может быть, но они почему-то запоминаются, и получается, как человек думает, что иностранцы хотят принципиально обмануть. Хотя иногда, ну, это не всегда соответствует действительности. Иногда, может быть, это чем-то...
Не, ну просто китайцы же друг друга тоже пытаются
это
обмануть.
Это больше, да, подключи, есть... что там не обманешь, не продашь. То есть это больше внутриазиатской культуре в целом, частично свойственно русским, кстати, тоже.
Мне кажется, китайцы друг друга обманывают намного
больше, чем
да, да. И, ну, они просто боятся обманывать лаваев, поэтому, ну, потому что это может как-то потом...
Быть чревато.
Чревато, да. А между собой они намного больше, мне кажется, всё.
Ну, тут как с любым страхом, то есть, ну, страх же в основном это неизвестность, да, и, соответственно, незнание, чего ожидать, незнание последствий и, ну, отсутствие какого-то плотной почвы под ногами, вот, и отсюда же, в общем, идет все растет отсюда, то есть незнание, может быть, местных там законов, обычаев, традиций, а незнание языка, там, да, незнание того, как обычно что происходит. Вот, так и, ну, так и здесь.
А с другой стороны, наверное, нет человека, который делал бы бизнес в Китае, и его ни разу не обманул китаец.
Ну.
А не знаю, там в какой-нибудь.
Да, в любой другой стране, не знаю, где никого не обманывали. Где ты видел бизнесмена, который там долго делает бизнес, в любой стране абсолютно.
Мне кажется, ну, вот в Китае это может быть в большей степени видно, потому что вот, ну, из тех людей,
просто мы говорим, например, об атмосфере бизнеса, да, вот здесь атмосфера деловая, все-таки клевая, очень хорошая. Иностранцев здесь много, иностранцев в Китае не боятся вкладывать, просто потому что я просто вспоминаю, ну, буквально там даже 15 там, лет назад иностранцы боялись вкладывать деньги в Китай, это был Красный Китай, это непонятно, сейчас китайцы не дают лаваям сюда вкладывать деньги, просто ограничивают уже приток этих инвестиций. Вот, а в России.
Но при этом, кстати, на более, ну не скажу на более низком уровне, но люди, которые занимаются своим каким-то мелким бизнесом, у многих, кто приезжает, кто бывает здесь наездами, да, кто там приезжает что-то купить, продать и так далее, практически вот, ну, у всех людей, которые я знаю, впечатление от Китая, что здесь надо держать как бы ухо востро, здесь тебя обязательно обманут, обязательно, да, что-то лишнего с тебя попросят.
Ну, кстати, это... Серега, и на уровне даже большого бизнеса, я скажу, по своему роду деятельности, да, например, так как я работаю с испанскими компаниями, вот ты говоришь, там, вкладывают деньги в Китай и прочее, не так давно читал статистику, что то ли 75, то ли 80% испанских компаний в Китае теряют деньги. То есть, что происходит? Не то, что они теряют, потому что они такие тупые. Скорее всего, понятно, они не делают там должного исследования рынка, может быть, лезут сюда, не понимая, что их здесь ждет. Но просто даже по нашим клиентам я вижу, что многих действительно не то, что обманывают, не то, что разводят, но они оказываются на настолько неравномерно распределенном поле игры, то есть настолько у них ситуация не...
Здесь есть определенные правила, да, вот, и если ты этим правилам следуешь, то у тебя там бизнес не заберут, деньги у тебя не отнимут.
Но тут другого плана страх.
Ты можешь купить что-то дороже, чем это есть на самом деле, но просто потому, что ты
это
не торговался.
Это больше от партнерских отношений, чем от самой системы бизнеса.
Нет, бизнес тебя не заберут, но, например, мне кажется, иностранцам малому количеству позволяется здесь зарабатывать деньги на китайском рынке. Если ты приехал сюда, открыл фабрику, делаешь товар на экспорт, окей, там делай, зарабатывай деньги, какие ты хочешь, потому что ты здесь даешь рабочие места, ты здесь пользуешься уже инфраструктурой,
налоги,
платишь налоги, прочее, прочее. А уже там сколько ты заработал маржу в Штатах, в России и прочее, в принципе, Китай это не волнует. Но если ты пытаешься что-то делать на китайском рынке, чтобы продавать здесь, это получается очень мало количества иностранцев.
Ну, конечно. Ну, сюда, такая конкуренция.
Да, не пустят.
Сюда очень сложно залезть просто на этот рынок, вот и все.
Да. Ну, правильно, в том числе и потому, что с тебя очень много высосут, а оставят тебе не так много.
Ну, в целом, говорит, мне кажется...
Ты хочешь залезть на этот рынок? Ну, здесь таки прав. Ну, не, ну просто...
Нет, это есть... не страх, безусловно, но это, если говорить о бизнесменах, скорее очень важное опасение. То, что здесь очень сильно, с одной стороны, как бы рыночная экономика, но очень неравные условия игры.
Ну, нет, ну, страх... местно, конечно, если будет судебный спор, то там... При прочих равных побеждает местный.
Хотя да. Вот Дроздов Михаил говорил,
не, что при прочих равных. То есть
что
если...
в последнее время все чаще дают как бы выигрыш, ну, иностранцам.
Нет, нет. Если Чабудо, то выиграет китаец. Тем более китаец заплатит. Потому что, ну, судьи,
ну,
здесь тоже
гуанси,
покупается,
да.
Но если китаец будет не прав, а Лавай прав, конечно, выиграет Лавай.
Просто тут немножко другое, то, о чем я говорю, именно сама структура, да, там закон, да, то есть то, что там государство разрешает, не разрешает делать, здесь, мне кажется, более устойчивое поле. Mm-hmm. А вот все эти проблемы могут возникнуть исключительно при общении там с возможными партнерами, при работе, то есть все вот это вот кидалово, да, грубо говоря. Именно
это
с этой стороны.
Идет, я даже не знаю.
Ну вот, у нас следующее, кстати, вот давай зачитаем следующий пункт.
Да. Там полицейские.
Получается, полицейских боятся, да? Это страх.
Сейчас. Ну, в России полицейских боюсь даже я. Зачем про иностранцев говорить?
Хотя у меня и все в порядке с документами, мне страшно ходить мимо полицейских на улице. Они смотрят на меня так, будто я похож на опасного преступника, которого они сейчас ищут по фотороботу. Лукас, 34 года, Канада.
Вот. В Китае закон, ну, хотя бы для лаоваев, да, ну, он...
Не писан.
Не писан, да.
А если писан, то не читан.
А если писан, то не четко.
То есть здесь, ну, с полицией, по-моему, все в порядке, да?
Да.
Вот. У кого были проблемы с полицией?
Нет, страха перед полицией нет вообще никакого.
Абсолютно. Ну, в том смысле...
И есть даже какая-то вера в справедливость, что вот сейчас придет дядя полицейский, и все.
Сейчас мы вызовем полицейского, и он...
Да,
я помню, у нас, ну, когда мы учились, у нас учился армянин Арташес. Ну, Арташ, он сейчас здесь тоже в Шанхае.
Поправим.
Да. Он сейчас тоже здесь в Шанхае, и он, у него был такой мотоцикл. И он, когда ему надо было проехать на запрещенный сигнал, там какой-нибудь или знак, он подъезжал к этому. Вот раньше стояли постовые на перекрёстках, на таких тумбах высоких. Uh-huh. В провинциях они и сейчас есть, а в Шанхае уже нет, но вот раньше в Шанхае тоже были. Вот. И он подъезжал к этому постовому и на армянском у него спрашивал, а можно я туда проеду? И показывал. Кто-то ему говорил, проезжай. И он проезжал с разрешением полицейского.
Да, полицейский здесь и вообще, по большому счету, институт таких силовых ведомств иностранцам, конечно же, не ведом. Для китайцев совершенно другая история.
Да, это другая жизнь.
Да, у них свои взаимоотношения с силовыми органами. Для нас хорошо то, что нас никто не беспокоит никаким образом.
Причем иногда, ну вот ситуации, да, когда что-то, какое-то мелкое нарушение, там человек подходит... Ну, вот наблюдала я, кстати, не так давно, лавай какой-то был за рулем, вот, и какой-то, причем какое-то что-то было серьезное, по-моему, на двойной сплошной развернулся, в общем, у нас бы за это права сразу и большой привет. То есть, ну, подошел полицейский, смотрит, что лавай, проезжай.
Ну, вопрос интересно, сколько это еще продлится?
Это страх.
Сколько еще можно будет беспредельничать?
Да, у меня есть страх. Сколько еще времени можно будет не бояться полицейских? У меня страх, что это скоро закончится.
Не, ну почему? Именно вот, ну, как институт неподкупного полицейского, вот мне кажется, он.
Ну, он же
где
в мире есть.
И мне кажется, он продлится очень долго. Именно вот там прийти, дать взятку и все разрешить. Мне кажется, здесь я не вижу
этого. Не, но мне кажется, это возможно. Это есть в Китае тоже. Конечно, есть взяточники полицейские. Это существует.
Но
от Лаувая взять взятку.
Это
вообще. Ну,
это просто меньше получается. Пятый ну пункт тут вообще веселый. Совковые места.
Совковые места.
Тут что? Ну, типа вот какие-то забегаловки, где пьют водку, кричат там и все такое.
Ну, этого здесь, наверное, нет.
Ну, с другой стороны, смотрите, здесь есть большое количество мест, где давайте так скажем так, где не очень соблюдается, похоже, не очень соблюдается гигиена.
На самом деле, нет, вы смеетесь, кстати, вот я говорила с Лаваем, у которого еще сохранились какие-то лавайские страхи. Она очень боится, не скажу, что отравиться, да, но съесть что-то. То есть там уже давно пройдены этапы, там это кошечка, это собачка, это кузнечик. То есть это все уже давно пройдено, потому что она тоже здесь довольно давно. Но съесть что-то, что может...
Плохо приготовлено.
Но может реально представить какую-то сильную угрозу здоровью.
Вообще не приготовлено.
Да, то есть что-то, что может вылиться в, ну, там, в сильное отравление или в какое-то, там, может быть, даже хроническое заболевание, именно вот...
Ну, я к китайской еде привыкал, наверное, года полтора-два. Причем я был такой... Боже, одуванчик такой очень...
Боже, одуванчик обычно там бабули за 60.
Не, ну я был такой очень чуткий человек.
Чувствительный.
Чувствительный, да.
Прожелудок съел.
Уязвимый.
Да, да. Только в правильных местах, вот до этого в России и дома. Вот, и потом, когда я приехал сюда, я ел дома тоже, у меня есть были родители. Но если где-то удавалось мне поесть чего-то в Вайме, ну, на улице, то я, как правило, после этого проводил какое-то время...
Дезинфекцию от организма.
Очищался.
Детоксикация.
Ну да, вот те, кто приезжает учиться, там они...
Ну это, наверное, бактерии, какая-то микрофлора.
А я слышал версию такую, что типа китайцы, так как они уже привыкли к этим бактериям, то есть эти бактерии их не берут.
Ну да.
Ну если они постепенно... Ну
я же микрофлора там, желудок везде там.
С детства они все это себе принимали.
А если иностранец сразу как бы в себя это впихивает, то действительно может какая-то начаться, не знаю, болезнь там или что-то такое.
Ну не болезнь, но...
Отторжение еды.
Да, это отторжение
сяохуабулян.
Отверстие в твоем организме.
Вот, то есть, ну вот страх был реальный, я говорю, ну, может быть, там люди, которые только приехали, у них страх там еды новой, да? Вот я приду в ресторан, и я не пойму, что мне заказать поесть. Или я закажу что-нибудь, а это окажется там, я не знаю, куриной лапой с когтями.
С ногтями.
Да. Вот, то есть, ну, люди, которые здесь уже давно, их этим не возьмешь, да? Но вот у многих еще остался этот страх... принять в себя что-то, что не согласится с внутренним распорядком организма.
Там даже страх такой, что если ты даже это примешь, то потом еще непонятно, где это лечить, потому что они еще боятся.
Ну, это, кстати, отдельная тема, мне кажется,
да,
уже
это, я думаю,
стоит
следующий
пункт.
Но прежде чем перейдем к этому следующему пункту, я бы сказал, что, например, страх еды, точнее, страх еды, страх перед тем, чтобы принять пищу в месте, где она плохо приготовлена или где не соблюдаются условия гигиены. С одной стороны, когда я приехал в Китай, у меня его долгое время не было. Я ел, в принципе, в самых разных местах, значит, очень грязных, просто на улице.
А потом ты зашел как-то на кухню?
Нет. Интересно то, что, наверное, все-таки с улучшением некоторого благосостояния уже, я бы сказал, что...
Своего личного или...
Да, своего личного. Уже по совсем забегалистым забегаловкам я не хожу. То есть, я бы так сказал, это раз.
Ну, ты не ходишь, потому что у тебя есть страх съесть что-то не то, или ты не ходишь, потому что ты теперь...
Или ты видел то, что там
Ну,
бывает.
Это уже и достаточно непривлекательно, потому что как бы вкуса особого там нет тоже, да, то есть в этом нет смысла просто. Но и с другой стороны, потому что опасаешься, что да, что-то подхватишь, и вот то, что я упоминал, есть определенный страх, например, подхватить гепатит. Потому что здесь очень много людей, которые болеют гепатитом, не совсем понятно, как они лечатся, потому что...
Никак.
Много миграционных рабочих.
Прививку сделают гепатит.
Сейчас к тому же отменили одноразовые палочки, на самом-то деле.
В любом практическом месте ты можешь попросить.
Отменили, может быть, официально, но везде они есть.
Не-не, их не отменили.
Я вот где бываю, везде есть.
Сори. Спасибо.
Не-не, их не отменили.
Ты везде можешь попросить.
Ты, нет, ты ошибаешься, платить. По-моему, их не отменили. Их, может
ну,
быть,
если их даже отменили, они везде есть.
Да.
Но я везде. Их везде.
Ну, вы знаете, я уже сталкивался в местах, где их нет. То есть, мне прямо официально
говорили. По совсем не забегали с этими местами, ходят.
Носи с собой свои.
Да.
Свои палочки, да. Очень многие китайцы, кстати.
Да, это стоит упомянуть. Это стоит упомянуть, что все-таки здесь есть определенный процент людей, которые какими-то болезнями болеют. Кухня зачастую, потому что ты ешь за общим столом.
Из общей миски.
Из общей миски, да.
Чужими палочками.
То есть ты с ними разделяешь трапезу. Это вот тоже такое интересное опасение. Ну, это, другой... подождите, но с этим еще связан другой страх, который, я думаю, сейчас, последние несколько лет, особенно усиленно раздувается всеми средствами массовой информации. Это, например, страх перед продуктами. Да. И прочее, что ну, вот во всем канцерогены, все.
Да, да, да.
И почему, например, у иностранцев, особенно кто долго прожил в Китае, этот страх может быть
развиться,
пускает особо сильные корни, потому что те из нас, кто занимался особенно здесь бизнесом, ездили по фабрикам, мы знаем, насколько китайцы предприимчивы. Действительно, это люди, которые могут сделать что-то почти из ничего.
Водку из говна.
Да.
Мы поэтому говорили про
чай
в четвертом выпуске.
Из пандных экскрементов.
Ну, это все-таки уже продукт высокого класса. А тут, скорее, мы слышали все истории. Мы слышали истории про фальшивые яйца, да? Поэтому, если выяснится, что там и мясо это все тоже полуфальшивое и прочее, это никого, в принципе, не удивит.
Да. На самом деле, ну, такой момент, но это мой личный момент, там, в том же Карифуре, да, когда ты приходишь, и у тебя там те же яйца, кстати, яйца такие, яйца сякие, яйца органик, яйца неорганик, или куда-нибудь там овощи, да, вот лежат баклажаны, на которых написано органик, а рядом лежат такие же, на которых не написано органик. И разница в цене может быть там 30 юаней, грубо говоря, за один и тот же баклажан. Я не верю, что тот баклажан, который лежит и на нем написано органик, что он органик.
Да.
Я не верю. Я не боюсь съесть неорганический баклажан.
А ты какой купишь баклажан?
То есть ты боишься быть обманута, если ты купишь органический?
Я, скорее всего, куплю тот, на котором не написано органик.
Ну, он будет дешевле просто.
Да, потому что, ну, как я себе это представляю, зная, как тут многие процессы происходят,
тут
и как что работает.
Тут дешево, а этот плохой, но дорогой.
То есть эти баклажаны могут расти на одной грядке, запросто совершенно.
Да, да, совершенно. Вот,
поэтому, ну, это не страх, я не знаю.
Это опасение. Опасение быть обманутым.
На еде.
На еде.
От продовольственной безопасности.
Да.
Перейдем к самому главному страху иностранцев.
Да.
Больницы, да?
А я не боюсь, кстати, у меня нет этого страха.
Не страх, не именно, но опять же, ну, у каждого свое, наверное, вот, но я знаю, что есть такой страх, страх того, что с тобой что-то случится.
И тебе никто не поможет.
С одной стороны, что не будет, ну, ты будешь там оставлен на сам, как бы, по себе, на растерзание ран. И второй страх, что ты не сможешь получить медицинское обслуживание.
Квалифицированное.
Квалифицированное, с одной стороны. И
в должном объеме, да?
С другой стороны. Спасибо большое.
Ну, я думаю, что у тех, кто был в китайском госпитале, действительно сложилось очень интересное впечатление, потому что там своя специфика. Я думаю, отличающаяся очень
сильно. Я не боюсь почему-то, я не знаю.
Ты был в китайской больнице?
Я был, мне очень понравилось. Я серьезно говорю сейчас. Поэтому мне интересно послушать.
Ты в китайской в китайской или в китайской
VIP?
Нет, в китайской в китайской.
А с какой проблемой?
Ну вот, например, первый раз я пришел, это когда мне какая-то хрень в глаз попала, мне надо было достать. Я пришел, мне...
Пуля.
Нет, серьезно рассказывай. Вот серьезно рассказывай.
Скажите, а вам никогда не приходило в голову копье?
Пришел, значит, мне достали, то есть все было сделано быстро, квалифицированно. Вот. Это один раз. Второй раз.
Ну, это простое, механическое, да. Несложное, ну, непонятное
вот
всем.
Мой опыт.
И диагностика была не нужна, правильно?
Первый раз я был в китайской больнице. Ну, лет, подожди, наверное, там 16 назад. Был. Ну просто сейчас это лучше, чем раньше. Потому что раньше это все было. Во-первых, лавая было мало. Если лавая приходила в больницу, слеталась вся больница вообще.
Ну, подожди, причём ты же можешь прийти и объяснить, что вот представьте себя на месте лавая, который вообще ни слова не говорит по-китайски, там лавай пошел, упал, сломал ногу, грубо говоря, и вот как он объяснится?
А что там объяснять?
Нет, сломал ногу, там все видно.
Нет,
а
ну,
если у тебя там несвоение желудка,
да, схватило желудок там, причём или сердце?
Причём у китайцев же двери не закрываются, у них нет такого понятия, как там,
privacy,
да. То есть ты приходишь к врачу, а дверь открыта. Вот, если ты лавай, то всем же интересно.
Лавай же все по-другому устроено.
Объясняешь врачу, что у тебя не все хорошо со стулом. А здесь слушают еще, ну, пару медсестр, и еще
пришли за своими стульями и уселись.
Да, да. Других людей, которые там тоже в очереди стояли. Вот. Поэтому это было как-то не очень. Сейчас попроще.
Ну, сейчас попроще.
Это страх, это какой-то страх не больницы,
это
просто любопытство.
Это дискомфорт больше, мне кажется, чем страх. При том, что буквально вот пару лет назад как-то у меня выпала пломба, и надо было очень быстро это все сделать в местный. То есть вот там закуточек такой.
Ты ходила, вы знаете, в эту стоматологию?
Как в офисе.
Стеклянные
всё. Кьюбикл, вот эти вот варианты. Вот. Ты сидишь с открытым ртом, вокруг тебя еще 5 человек подошло и смотрит, что там. Вот. Но, ну, то есть оно случается.
Что у тебя в желудке, да?
Ну, оно, конечно, оно неприятно, может быть, и неуютно, но, ну, боязни этого, ну, у меня, по крайней мере, нет.
Ну, да, да, не боязнь.
Я думал, вы говорите, что в больнице вы боитесь, потому что там... опять же, какая-то антисанитария оборудование.
Не
в этом смысле.
Страха нет.
Потому что я был последний раз, меня даже поразило то, что я не знаю, я в России такого, по-моему, такого нет, когда я сдавал анализы, один раз я сдавал анализы, а другой раз я пришел с другим человеком, у которого были проблемы. Так вот, после того, как я сдавал анализы, я приходил, и там стоят автоматы такие, вводишь свой там номер какой-то, и тебе выходят твои анализы прямо из... Ну, из автомата. Их не надо идти там в эту лабораторию, где стоят все бутылочки.
В автомат вкладывать, что
ли? Не, ну, сдал анализ, на следующий день пришел, набрал номер, тебе выходит все это бумажка, идешь к ней к врачу.
То есть следующий этап – это приносишь свои анализы, заливаешь в аппарат, и тебе сразу выдают.
Может быть так, да. И потом, а другой раз я был с человеком, делали УЗИ, там оборудование было, там Siemens, то есть оборудование было хорошее. То есть врачихи, которые там были, были профессиональные. То есть обычная вот больница в моей деревне, там, ну, там тоже, понятно, будут разные болезни. Ну, первая, может, там городская, грубо говоря. Мне все там как бы устроило, и мне понравилось. То есть я вот этого больницы не боюсь.
Мне кажется, вот опять же, то, что я говорил, для людей, которые по-китайски не говорят, да, которые там, с одной стороны,
да,
не могут...
Вот дело в этом, да.
Не могут объяснить, что с ними, с одной стороны. И если это какой-то несчастный случай... Или какой-то, ну, в общем, что-то случилось неожиданно, да, там, заворот кишок, там, и все, да, человек теряет сознание, и, ну, вот вопрос именно, насколько врачи квалифицированы, с одной стороны, в диагностике, да, а с другой стороны, в том, чтобы это вовремя и, ну, грамотно вылечить. Вот у меня, может быть, это не страх, но сомнение есть. Более того, здесь еще такой момент, даже вот те иностранные больницы, да, и поликлиники в Шанхае, которых сейчас много, реально. Mm-hmm. То есть там Parkway Health, да,
United,
то есть, ну, реально очень много, то есть крупный город, да, выбрать есть из чего. Но какова квалификация иностранных врачей, приезжающих в Китай? Вряд ли это там светило науки, да, и врач, который действительно там хорошо образован, с хорошим опытом,
ну,
с хорошей практикой.
Он у себя нормально зарабатывает, этот врач.
Да, я думаю, что этот врач
учитывая практичность китайцев, которые хотят пианики, там,
себя,
подешевле, то есть там
у себя
тоже
в стране.
Да, наверное, всё нормально.
Вот, это с одной стороны вот такой момент, и просто, ну, столкнувшись, вот, ну, вот у меня с ногой была проблема, да, я подвернула ногу, как потом выяснилось, у меня, значит, была надорвана связка. Мне никто здесь не смог это диагностировать. Даже там сделав томографию, ну, которая была сделана некачественно, с недостаточным количеством срезов и так далее. То есть это вроде когда мелкие проблемы, оно разрешается все на раз, два, три. А когда начинаешь копать глубже, и получается, что какие-то более серьезные факты, оно не очень хорошо здесь. Далеко не блестяще.
Ну, хорошо, хоть не специально они неправильно диагностировали.
Да, ну, так что это тоже получается из разряда не страхов, а опасений.
Опасений, да. То есть я... Ну, опять же, не знаю, кстати, вот интересно у Лавэв поспрашивать. Там, если есть выбор, вы пойдете там в китайскую больницу здесь, в Китае, или вы там подождете и поедете домой, и дома все сделаете.
По-моему, сейчас вот развивается направление чуть ли медицинский туризм в Китай. Вот, например,
Просто вот
у моей мамы знакомая, да, вот, она живет на Дальнем Востоке. И по-моему, даже я слышал, что многие там вот с Дальнего Востока, они ездят лечиться в Китай.
Ну, просто, во-первых, какие-то болезни, которые у России просто нет технологии китайцев. Китайцы их лечат.
Ну, дешевле, во-первых.
Ну, во-первых, их просто здесь лечат, а в России их не лечат. Вот. А во-вторых, здесь еще, да, и ну, не так дорого. Ну, хотя болеть в Китае все равно дорого.
Здесь много других моментов, мне кажется. Если все, что касается там традиционной китайской медицины, да, то, что пользуется на Западе огромным спросом, оно не совсем и не всегда работает для лаваев. А, и здесь основной такой момент, если китаец если человек верит в то, что чем он будет лечиться, ему поможет, процент
поможет в любом случае.
Совершенно, как бы, абсолютно точно. И многие способы лечения, которые в Китае используют, они не подходят для лаваев. Но все равно работают. Ну и опять же, там, в чем китайцы лучше, да? То есть, если человеку, в смысле, там, женщине, например, показано по здоровью кесарево сечение, да, а не рожать натуральным способом, мне кажется, что, смысл большой это сделать в Китае, потому что тут это рутинная процедура.
Ну, конечно, они уже столько кесарят.
Да, да. Поэтому, вот на такие моменты врач, надо смотреть.
Врач, который кесарит здесь, безусловно, будет лучше
более
кесарить.
Более квалифицированный, чем любой другой вне Китая. Поэтому тут надо, мне кажется, смотреть еще на специфику того, что здесь происходит.
Ну, в таком случае даже, можно сказать, наоборот, у некоторых женщин есть страх, что их здесь заставят рожать кесарево сечением, mm-hmm. потому что все-таки к этому привыкли.
У лаваев такого не встречала ни разу, потому что
это все
на лаваев не распространяется. Да. Но мы же про лаваев сейчас говорим.
Ну что, какой у нас следующий страх?
Собаки?
Ну дальше, да, немножко, мне кажется, не подходит.
Замёрзнуть в сугробе?
То есть там дальше идут бездомные собаки, злые, грозные женщины, смерть в сугробе. Мне кажется, все это можно пропустить. А вот превращение в русского...
Это последний там страх.
Да, девятый. Мне кажется, может быть, стоит обсудить. То есть,
да, да.
Я бы даже сказал, ассимиляция, что ли?
Или это... Превращение в китайского?
Превращение в китайец. Нет, я сталкивался с таким, что... Нет, что многие есть... как знакомые у меня, которые работают с русскими, которые живут долго в Китае. Mm-hmm. Они говорят, что этот человек уже, хоть он и говорит по-русски, но он
китаец,
не русский.
Да.
Что он не русский, у него менталитет.
Фишка в том, что этот человек сам, у него нет страха стать ближе к китайцам.
Нет, есть слова.
Это страх людей вокруг него.
Мне, кстати, у меня это не страх, наверное, и вот сейчас у меня последнее время у меня страх, не страх, наверное, такая какая-то... Я даже не знаю, как это чувство, что я здесь слишком долго. То есть у меня такое чувство, что я здесь живу...
Не задержался ли ты здесь?
95-го года.
Дорогие гости, не надоели вам хозяева?
То есть получается, сколько уже, уже даже...
16-17.
17 лет в этом будет году.
Что значит 17?
И я понимаю, что это как-то долго... И вот у меня это как-то такой дискомфорт.
Ну, если бы ты жил в Канаде 17 лет. Возможностей,
да, может быть.
Не, просто, понимаешь, в Китае мы всегда на птичьих правах. То есть, прожив там 7 лет в Китае, у меня был бы уже, наверное, в Канаде, у меня уже был бы канадский паспорт давно-давно, я бы, скорее всего, уже был канадцем. Uh-huh. Вот. А
ты
здесь
можешь
всё
подать
равно...
на китайский паспорт, но нафиг он нужен?
Не можешь подать на китайский
паспорт. Я утрирую, но...
То есть, там просто мигрантское законодательство, все такое. А мы здесь все на птичьих правах, мы остаемся лаваями с нашей лавайской внешностью, и мы здесь все так же живем там по этой годовой визе. Иногда она становится 2-3, а иногда потом опять возвращается годовой. Все равно у нас вот эта вот рабочая виза.
Мне кажется, у лавая в Китае, по сравнению у лавая, получившего китайский паспорт в Китае, преимуществ больше намного.
Я говорю не об этом. Я говорю о том, что в других странах я бы, скорее всего, давно бы уже ассимилировался и стал, если бы это происходило в какой-нибудь стране, особенно с эмигрантским законодательством, где-то Австралия, Америка.
У тебя есть выбор, получить китайский паспорт или оставить русский?
Нет, я не говорю...
Ты ни в жизни бы не выбрал получать китайский паспорт.
Я не об этом вообще говорю. Я говорю о том, что у меня чувство, что я здесь слишком долго, и если бы... мое законодательное, правило, по которым я здесь не хожу...
То есть это отсутствие выбора, получается, вот что тебя напрягает?
Нет.
А что?
Нет. Меня напрягает то, что мне кажется, что я здесь слишком долго.
Нет, а что?
Смотри, ладно, я попытаюсь сказать. У меня точно такое же ощущение, я понимаю Серёгу. Дело в том, что мы здесь прожили очень долго, и ничто за это не получили практически. То есть у нас здесь нет ни постоянного вида на жительство. По большому счету мы... В глубине души даже не совсем понимаем, что произойдет с нашей собственностью здесь.
Знаем,
то есть, приобретя квартиру здесь, ты не понимаешь, что тебя ждет. С одной стороны, даже официально она у тебя на ограниченное количество лет, с другой стороны, не совсем понятно, что будет, если ты ее продашь, захочешь деньги вывести за границу. Вроде бы сейчас это можно сделать довольно легко. Но опять-таки, зная, что в Китае не существует свободного обмена валюты, ты понимаешь, что в любой момент этот кран может быть перекрыт. именно ощущение вот тех самых птичьих прав, про которые говорил Серега. И еще, например, вот у меня один из таких страхов, он может быть очень иррациональным, а может быть, наоборот, очень рациональным. Например, действительно, ведя машину, ты сбиваешь
страхи
кого-то.
Страхи обычно нерациональны.
Да, вот смотри, ты сбиваешь кого-то. Мы немножко возвращаемся, такая рекурсия. Ты сбиваешь кого-то.
Я уже заскучал по моим словам.
И
рекурсия.
Да, ты сбиваешь кого-то, и ты, возможно, в Китае не сядешь в тюрьму, тебя просто вышлют из страны. Понимаешь, то что происходит? Ты за то преступление, за которое бы в нормальной стране ты отсидел бы там свои там, год, полтора, два и вышел бы, и продолжал бы свою жизнь. А здесь получается так, что тебя могут выслать и не дать тебе визу опять.
А ты предпочел бы
сидеть? А я знаю такого человека, я знаю даже двух таких людей.
Нет, подожди, ну я здесь прожил 18 лет, у меня здесь есть моя работа, моя квартира. Если меня сейчас вышлют отсюда, то есть мне где-то начинать...
Я знаю такого человека,
я понимаю. Да, я предпочту сидеть 2 года в тюрьме. Окей, если это вопрос, да, я предпочту сидеть 2 года в тюрьме, выйти и продолжать свою жизнь здесь.
Ты отсиди лучше 5 лет где-нибудь у себя дома, за границей.
Не, ну как, видишь... Что происходит? Да. То есть тебя лишают всего моментально.
Не-не, вот у меня есть знакомый, который жил так же вот 15 лет. Да, купил квартиру в Пекине, да. Потом произошел один неприятный момент, его выслали просто из Китая на 5 лет. Я не знаю, ему сейчас...
На 5?
Да.
То есть не высылают навсегда?
Ну, ему, по-моему, на 5.
Если ты пошел кого-то зарезал, то, возможно...
Всё, его выкинули, да. У него здесь осталась квартира. Вот, я не знаю, чем все это закончилось. То есть сейчас, скорее всего, ему уже, наверное, разрешили, и с квартиры он, скорее всего, там через друзей как-то продал. Но вот он...
А если поменять паспорт, можно обратно уехать?
Нет. Нет.
А как они вычисляют?
Нет, это уже технический момент. Просто о чем мы говорим? Ну, да. О том, что, несмотря на то, что ты здесь прожил большое количество лет,
всё равно ты
платил налоги, у тебя нет практически никаких прав.
Ты никто, да.
Мне кажется, с моей точки зрения, то есть здесь больше такой вопрос, даже не то, что выбора. Просто вот при всем при этом, да, при всех этих страхах, скажем, вот, скажи там, Алик, тебе сейчас, вот, Алик, у тебя выбор, там, ты остаешься российским гражданином, да, или ты меняешь гражданство на китайское, да, вот там за 18 лет, вот как бы за выслугу лет, грубо говоря, вот ты теперь гражданин Китая, у тебя все права китайского гражданина. Ты бы выбрал это?
Нет,
конечно.
Подожди, Алик же не про гражданство говорит.
Ну, у тебя, по крайней мере, есть такая возможность.
Просто с этим гражданством ты получаешь, соответственно, все эти там льготы, да, и наоборот. Что и там китайские.
Нет, просто у тебя вот в той же Австралии или в Америке у тебя есть возможность стать американцем. В Китае возможность стать китайцем нет.
Есть это еще двойное
выбора,
гражданство.
Опять же.
Нет, то, что.
Нет. Просто...
Почему?
Нет, это вопрос выбора. Здесь именно проблема в том, что нет выбора. Там в Австралии у тебя есть выбор.
А здесь выбора нет, да, вот я об этом говорю.
Они могли бы хотя бы собственность нам оставить. Они могли бы обозначить, потому что вообще ничего не понятно. Вот про это. Не обязательно же про гражданство. Вот собственность, как непонятно, что собственность.
Не, она для всех непонятна. То есть у китайцев такие же правила.
Собственность непонятна и с китайцами, то же самое, да.
У китайцев такая же фигня. Но просто у нас нет никаких социальных гарантий.
Сейчас вроде вводится.
На самом деле,
я не соглашусь. То есть, те социальные гарантии, которые имеют китайцы, и, в общем, то, что сейчас вводится для иностранцев, оно не представляет из себя ничего стоящего.
Мы всегда здесь лаувая. То есть, это вот это, наверное.
Но еще важный момент, ребята.
Мне кажется, у этого больше плюсов, чем минусов.
Плюс, я, например, знаю, как... существует, как функционирует законодательство в отношении иностранцев.
В Сингапуре.
Давай закончим свою мысль. В Испании.
Ага. Мальчики на подхвате.
То есть там, если ты не являешься...
Не угадал.
Если ты не являешься нелегальным мигрантом, то есть ты приехал, получил свое разрешение на проживание, у тебя очень много прав. Тебя из страны тяжело вытурить. То есть практически невозможно. Тебе невозможно вышвырнуть из страны. Если ты приехал законно, получил свое, как называется, удостоверение личности иностранца.
Но если ты преступление какое-то совершил.
Все равно ты сидишь в испанской тюрьме, тебя практически невозможно сказать.
Ты никто.
Да, ты никто, давайте мы вас до трапа проводим, сидите на самолет, улетайте. В Китае самое что интересно, мы даже не знаем, на самом деле, какие у нас есть права. При каких обстоятельствах нас можно выгнать, а при каких нельзя. А ощущение, скорее, что... Выгнать можно при любом варианте.
Потому что неизвестность.
Да, тебе просто скажут.
Страшит больше всего.
Вы завтра
когда
садитесь...
не знаешь, представляешь,
да,
что
вы завтра садитесь на самолет Аэрофлота и летите в Москву. Вот, то есть, на самом деле, я по-моему, это не было записано, хотел упомянуть, что одним из самых первых страхов, который появился у меня вот только по приезду в Китай, и который потом долгое время был, потому что я был студентом, нам при первом таком-то предупреждении всегда говорили, что если вы...
Пужаем хуйго.
Если вы себя будете плохо вести, вы будете хуйго. То есть возвращаться обратно на родину, возвращаться в свою страну. И вот этот страх...
Ну, тебя там армия ждала просто, я думал.
Ну, в любом случае, это нет, это было бы позором просто.
У меня тоже был такой страх, то есть я...
Не, для меня страх армии ты вписался.
Позор, да.
Страх российской армии.
То есть мне больше всего там, я переживал, да, что мне сейчас... Ну, да я даже не переживал, я знал, что мне туда нельзя. То есть у меня был страх не то, что меня из Китая вышел, а то, что я в России просто приеду, и меня заберут в армию.
У меня до сих пор этот страх есть, что хуйго, потому что пока... Ну, как бы это, может быть, отчасти моя личная проблема, да, то, что я не вижу, как я буду, вот, меня, я не готов променять сейчас, допустим, да, вот, жизнь в России, жизнь в Китае на жизнь в России.
Жизнь главая в Китае, жизнь главая, на жизнь местного в России.
Безусловно, я понимаю, что здесь, ну, тут свои преимущества и там недостатки, но вот я не готов, поэтому для меня, когда вот вопрос стоит хуйго, это для меня вот действительно очень, ну, это для меня страшно, потому что я пока не вижу... Не хочу ни в коем случае возвращаться в Россию.
Но это вот вопрос о птичьих правах, потому что происходит. Например, мы здесь можем находиться только по рабочей визе. То есть даже 18 лет прожив в этой стране, по закону я не могу здесь находиться ни дня, если я просто решил не работать. Вот я полгода хочу не работать. Вот просто я хочу пожить здесь, в своей квартире.
Нет, ты можешь получить туристическую визу, да.
Но я не турист здесь. Нет, ты найдешь способ это сделать, но с точки зрения закона, я 18 лет здесь прожил, я платил налоги, я приобрел собственность.
У меня два замечания.
Я не могу позволить себе полгода прожить в Китае просто так.
У меня два замечания. С одной стороны, вот к вопросу о том, что мы имеем, вернее, скажем так, какие рамки и границы того, что мы можем сделать и быть наказанными, но не выслан из страны, да? А есть ли какой-то документ, да, или какие-то правила, да, какие-то, я не знаю, может быть, там законы, да, которые регулируют этот момент, которые прописывают, да, что полагается иностранцу, нарушившему закон, находящимся в Китае по там визе там L, Z, ну, любой, да? То есть что происходит, если совершается какое-то правонарушение, да? Административное наказание, уголовное наказание, там, выслал из страны,
кстати,
и так далее.
Другой...
Это прописано где-то или нет?
Ну, смотри, я так скажу. Уголовное, безусловно, прописано. За преступление, совершенное на территории Китая, ты теоретически должен сидеть в китайской тюрьме. За уголовное преступление.
Да.
А вот административное не уверен, что происходит. Я имею в виду, что, например, ты поссорился со своим ЖКХ, со своим уебу. Вот. То есть, если
такое было?
Нет, но я имею в виду, что можно, в принципе, представить себе.
Нет, суебу, кстати, поссорится нормально.
Газ или что?
Нет, суебу поссорится нормально. Хуже поссорится вот со второй дверью, где вот, ну, этот комитет, как это называется.
Государственный
так называемая вторая дверь.
Вторая дверь, да.
Нет, ну да, Чуэйхуэй – это комитет жильцов.
Чуэйхуэй, да.
Комитет жильцов.
Ну,
он круче, что ли?
Конечно, круче.
Но я с ним никогда не сталкивался.
Вот с ним не сталкивался. Хорошо, что ты о нём не знаешь.
Это вот один момент. Да, что прописано, да, и в каком, насколько четко это прописано. Потому что, да, то есть, что не запрещено, то разрешено, или то, что не
разрешено, то запрещено. Нет, они специально это не прописывают. Они специально это не прописывают, чтобы держать тебя в страхе.
Да, да. Они воспитывают нас в фобии.
На самом деле, я думаю, что Китай никогда, как никогда, скажем так, особенно последнюю возьмем его новейшую историю, не был страной
связанной... Последние три дня, имеется в виду.
Нет, но все-таки возьмем там... Кстати, уникальный все-таки случай до 49-го года, что было, да? Возьмем новейшую историю Китая, 49-й год и опосля. Конечно же, такой проблемы просто не было. Поэтому здесь просто нет законов, которые по-нормальному регулируют нахождение
иностранцев.
Да, на пребывание иностранцев в Китае. Какие-то попытки делаются сейчас, говорят, что вроде бы будут приниматься какие-то законы, которые будут регулировать.
Но очень много в зачаточном состоянии вещей, начиная там даже от местных каких-то раскладов, там пенсионный фонд и так далее. То есть это вот этому там 6-7 лет, да, всего лишь. а не больше.
Ну, пенсионный фонд нет. Но... Вообще мы ведем речь о буквально это должно быть сейчас, вот, вводится в эксплуатацию.
Нет, там разные варианты, да, или там, там законодательство, которое регулирует там рабочие условия, да, грубо говоря. Вот. Но именно вот касательно иностранцев, то, что, ну, вот интересно, кстати, надо будет посмотреть потом, что уже есть, да, что работает, потому что, мне кажется, даже если что-то есть, оно настолько базово прописано, оно настолько общее и настолько нечетко, что угу. вот тут именно такой вариант, что то, что не запрещено, то разрешено, или то, что не разрешено, то запрещено. Вот, вот этот момент. А вот к вопросу о возвращении у меня мысль возникла. Вот у меня страх получается, наверное, даже больше в некитайский. То есть я настолько хорошо и четко представляю, как все здесь работает, начиная там с бытового, там, ну, в общем, с каждодневных, да, каких-то вот интеракций и заканчивая чем-то более глобальным. То вернувшись, скажем, даже домой в Россию, я очень плохо представляю, как что работает.
Ну, вот. Страх стать китайцем. Ну,
нет, нет, приезжая, это страх. Нет, есть приезжая такой страх. Домой, я не знаю, вот у меня что-то поломалось.
Страх
да?
привычки, может быть.
Куда как-то. Я это...
Страх привыкнуть.
Но у меня нет этого страха. То есть в Китае я себя чувствую комфортно, потому что у меня есть знания и опыт. Да? Я приезжаю в любое другое место.
Не, ну это страх, это не Китай, я думаю, это просто ты привыкла.
Обратный
привыкла.
Страх получается.
Не, ну ты привыкла в одном месте ну, жить, да, просто ты здесь там, все
в
знаешь.
В Канаде жила.
Да, то есть Канаде. Это в Канаде.
А вот у меня страх есть, что... Ну, как бы,
куча людей из России поэтому не валят, потому что они боятся уехать там с насиженного места.
У меня страх есть, что, скажем так, опосредованно через... Ну, как бы я тоже в каких-то областях, я не знаю, своей жизни буду действовать как китаец, а не как это делают, например...
Чавкать там.
Культурные, ну, цивилизованные.
Ну, грубо говоря,
кстати,
да, там...
Про... Кстати, сейчас
неги,
скажу.
Неги,
да.
неги.
Про чавкать и про то, что, не знаю, там...
Пугать.
Ну, громко рыгать после этого.
Нет, я говорю даже про какие-то ментальные там ловушки. То есть такой способ ведения, там, не знаю, бизнеса, потому что я считаю, что китайцы ведут его, то есть, по-своему как-то отличаются от способа там общения, там, вот в этих. И мне. И я когда приезжаю в Россию, мне иногда говорят, вот ты типа там. Окитаился,
вот
да?
Китаец.
Да, хотя я не знаю, то есть я говорю, что а скажите, что туда... конкретно, да, то есть они
ну,
там...
Ну, непонятно, что конкретно
что
ты имел
что-то да? конкретно непонятно, да, то есть оно... все любят как бы над этим приколоться. Вот, у тебя глаза уже стали,
это
да,
это стандартный
там...
вариант. Что-то у тебя кожа пожелтела, да, кстати, да, к вопросу о гепатите, да?
Вот, и у меня есть действительно такой страх, что со временем, ну, как бы я впитаю эту культуру больше и, то есть... А...
Применять ее в других.
Ну, да, то есть, а свою потеряю, грубо говоря. Ну, не то, что прям потеряю, но я не буду восприниматься людьми своей культуры как, ну,
как,
как полностью свой.
Свой среди
да,
то... чужих, чужой среди своих.
Я вот сейчас был в Италии, и надо мной смеялись мои товарищи, потому что я везде торговался, везде просил скидку. Но это работало!
И чаевые не давал, и чаевые нигде не давал, да?
Че, я в Париже купил там у китайцев сумку из Вэнчжоу.
Они еще на тебя матерились.
27% скидка. Нет, они мне дали сразу же.
Ну, кстати,
спасибо, что ты попросил! Мы так соскучились!
Кстати, вот и про это же, вот то, что не выразить в слове, да, но где это вот про вот этот менталитет, что часто вот в последнее время я там читаю блоги, люди говорят, что они в Китае, когда иностранец, рядом стоит китаец, но китаец хочет спросить какой-то другой, он подходит к иностранцу. То есть, как будто китаец чувствует, что ты знаешь китайский, что ты знаешь ответ на вопрос, который они у тебя хотят спросить.
Я не поняла.
Ну, вот, вот, например, ты стоишь в толпе, например, в очереди, и какой-то китаец слева откуда-то приходит и почему-то спрашивает у иностранца какой-то вопрос, связанный вот именно вот в, там, где купить билет, например, на Гаотхе. Стоит очередь, там все китайцы, а китаец подходит к иностранцу и спрашивает.
Ну, я такого не... Вот,
не, не, ну, а я просто вот не знаю, уже встречал от нескольких людей, что... Как будто у китайцев есть такая функция в мозгу, что они могут идентифицировать иностранца, который понимает китайский, и обратиться к нему на китайском, полностью будучи уверен, что он ответит на твой вопрос. Вот,
ну, мне кажется, это усложнение. Мне кажется,
может быть,
проще.
Может быть. Это тоже такой другой страх, что ты в Китае иногда не знаешь, как тебе, вот как бы к тебе отнеслись, если ты бы не был иностранцем и повели себя, и как к тебе относятся сейчас. Ну, то есть...
Можно. Не, мне кажется, тут да, слишком усложняешься.
Сложная ментальная конструкция.
Нет, лавай, лавай, есть лавай. Ну, восприятие китайцев, ты всегда лавай. Ну, те, которые знают тебя получше, то есть, ну, может быть, какие-то вариации отношения, там, с разницей в несколько градусов. Но, ну, глобально, мне кажется, все равно это лавай и другой совершенно уровень восприятия.
А нет страха быть ассимилированным?
Ну, вот, в принудительном порядке.
Нет, ну вот я... Мне, это, наверное, вопрос больше задавать... Лучше задавать тем людям, у которых супруги китайцы, да?
Угу.
То есть, что они как бы растворятся в Китае. Можно ли это вообще...
Потеряют свою идентификацию.
Да нет, так и никогда не растворишься в Китае.
Не, ну то, что их дети, они, несмотря на то, что они...
Дети – это другой вопрос.
Дети – другое, мне кажется, да.
Это
дети...
другое.
Ну, страх там, не знаю, за...
Нет, ну за детей, я думаю, стоит бояться.
То, что как, твой ребенок потеряет культуру.
Потому что китайская культура очень
культуру,
сильная,
да.
Если ты сознательно не будешь прикладывать большие усилия, чтобы он оставался в какой-то сфере влияния российской культуры, конечно. Но у меня вот, например, другой еще страх, я боюсь говорить по-китайски.
Я боюсь говорить по-китайски в обществе лавай, в которой лучше меня говорят по-китайски.
Не, а я боюсь говорить по-китайски с китайцами, которые не говорят по-китайски. Реально, это так сложно. Вот, ну, какой-нибудь человек там из Нанхуна, какой-нибудь...
Я боюсь говорить по-китайски после того, как мне китайцы говорят, что я хорошо говорю по-китайски.
Не, кстати, вот, ну, вопрос о китайцах, которые плохо говорят по-китайски, именно по Тунхуа, у меня вот буквально на этой неделе был проект, и один человек, которого мне надо было давать, ну, с которыми нужно было провести фидбэк, на китайском, вот, он сам из Тайваня, и у него по Тунхуа очень...
Плохо?
Слабенький, да.
Угу.
То есть, ну, не слабенький, может быть, да, может, Алекс, средненький. И произношение у него на Путунхуа, ну, не самое приятное.
Не, мне просто, я боюсь того, что мне придется говорить правильно, причем как говорить правильно, я уже не помню.
Подожди, Алика, почему ты боишься говорить по-китайски, я не понял.
Ну, почему? То есть, я выступаю заложником немножко...
Перфекционизма?
Да, своего стремления к совершенству. С одной стороны, я думаю, я чувствую, что я здесь пробыл достаточно много времени, чтобы говорить очень хорошо, а я говорю средненько.
Аль говорит средненько.
Я вообще говорю.
Я вообще не говорю.
На самом деле, нет.
Ты боишься делать замечания?
Не-не-не, это для себя именно.
Я понимаю, что я говорю не так хорошо, как я должен был бы говорить.
А мне кажется, вообще вот в китайском языке не может быть вот человек, который... Я не знаю ни одного человека, который сказал, я идеально знаю китайский язык. Это, наверное, только...
Нет, неправильно.
Ну, или я свободно владею китайским языком.
Чем меньше человек знает, ну, чем хуже он говорит, тем больше у него уверенность, что он хакает. Знает и говорит.
Ну, это только дураки, языке. Мне кажется, так.
Это в любом языке, не
это,
только
да, это
не,
ну,
мне
нет,
кажется,
нет,
что
нет,
в китайском, нет, чем, нет. Вот чем глубже я рою, тем я больше понимаю, знаешь, что я...
Это
чем
с любыми знаниями. Чем больше ты роешь, и чем больше...
Но в китайском языке, мне кажется, это особенно, просто такая глубина открывается. Вот, не знаю, там, мне кажется, в корейском языке... Ну ты можешь, ну как, вот ты выучил алфавит.
Дна.
Не, ну ты выучил алфавит.
Ты говоришь по-корейски.
Ты говоришь по-корейски.
А ты говоришь по-корейски?
Ну, я не говорю. Ну, не, я, ну что, понимаешь, иероглифов их, во-первых, их немереное количество, во-первых, да? Во-вторых, есть древний китайский, есть анто, есть все. Как бы корейский язык это новосозданный, грубо говоря, да, ну, алфавит. Но ты его выучил, ты научился говорить. В принципе, ну ты видишь это слово. Ты как бы, ну, можешь там, не знаю, как бы... А вот в китайском ты можешь в любой момент своей жизни, я могу на улице, вот сколько бы я ни учил китайский, встретить иероглиф, который я не знаю. Я сразу понимаю, что мой китайский недостаточно хорош.
Не, ну куча
я не знаю этого иероглифа.
Точно.
Но у китайцев нет этого перфекционизма, потому что они изначально
китайцы.
Потому что,
да, это их язык.
Но они не напрягаются просто по этому
поводу. Это их язык. Да куча китайцев, которые на Путунхуа тут... говорит... Очень плохо.
Какой момент?
Я бы сказал, это не вопрос.
Большинство китайцев говорит.
Так а в чем?
Нет, ребят, это не вопрос. Мне кажется, это не вопрос того, что там какой-то иероглиф не знаешь. Например, что меня напрягает иногда. Дело в том, что, несмотря на то, что мы прожили долгое время здесь, зачастую мы не способны говорить на даже среднем уровне на какие-то чуть более сложные темы. Это вот большая проблема.
Да.
Отвлеченные темы. Как только это уходит за границу каких-то бытовых вопросов, Тут оказывается, что, несмотря на то, что китайский язык очень простой, у него там простая грамматика, но у нас просто элементарно не хватает даже вокабулярия, и не хватает умения говорить на отвлеченные темы, это раз. И по своему опыту я знаю, что язык, который я выучил, будучи в Китае, например, испанский, я,
можешь,
как ты говоришь, четко вижу дно. Конечно, есть какие-то вещи, которые...
Ну, да, испанский проще.
Да, есть какие-то вещи, которых я, может быть, не знаю, какие-то слова, которые я не знаю, и какие-то, возможно, ну, у меня иногда может проявляться акцент и прочее, да? Но нет никогда ситуации, при которой я слушал бы людей и не понимал бы, о чем они говорят. То есть я всегда понимаю. Я могу не знать конкретно, например, они рассказывают какую-то там политическую там ситуацию.
Это вопрос процентного количества того, что ты понимаешь. То есть, ну, если в
китайском он минимален,
то в китайском он может быть намного больше.
Да, в китайском он огромный. Дело в том, что в испанском, то есть я всегда понимаю, что даже когда люди называют какие-то имена, упоминают что-то, что я не понимаю, это я просто понимаю, что это ситуативная ситуация, ситуативная положение дел. То есть я не знаю конкретно вот об этом случае, но я всегда понимаю направление действий, кто что сделал, знаешь, там как глокая куздра, там будланула бокра, да. То есть я всегда это понимаю. А в китайском иногда была ситуация, когда ты слушаешь, и ты не понимаешь.
На путунхуа.
Да, никто, никому, то есть ты даже не понимаешь направленности действия. И вот это напрягает.
То есть, ну, не зная контекста, вернее, скажем так, иногда даже зная контекст, в китайском гораздо больше ситуаций, когда может быть непонятно, о чем речь, чем, ну, в каком-то
причем непонятно, простом языке. Вообще непонятно.
Закругляемся?
Да.
Тему страхов мы раскрыли.
Кстати, вот такой
момент. Я считаю, это был полезный опыт. Такое ощущение, что мы вообще как в кабинете психолога побывали.
Клуб анонимных кого-то там.
Фобиков. Интересный момент, но вот я не знаю, насколько вот это реально поднять. Страхи китайцев. Вот чего боятся китайцы.
Вот, ну, назвать.
Ну, это надо звать китайцев.
Да, назвать китайцев.
Ну, не обязательно в Китае, просто вот, ну, страхи китайцев.
По жизни. Да. У нас вот среди нас сегодня один китаец, он, правда, рыжий.
Кися. Скажи что-нибудь.
Кисик, вот у тебя, наверное, было столько страхов.
Это первый подкаст, записанный впятером.
Да.
Это был 96-й выпуск.
Да.
Спецвыпуск. Да. Впятером мы записывались.
Впятером.
Впервые.
Лана.
Была Лана, да. Была.
Был.
И есть. Алик.
Алик.
Да.
Был.
У меня страхи остались, несмотря на то, что я с вами поделился.
Алик, да, ну да. Мы с тобой потом поговорим. Штатный психолог.
Был Майк Навалис, был Сергей Литвин и
был Кусь.
Зверь.
Кошак, да. Который сейчас спит опять. Все, всем пока.
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 До свидания.
Что? Потревожили?
学长说过想把马子要会弹吉他，又帅又酷又有才华，就是弹吉他。四大和弦一条指法，俗称弹吉他。吉他不难，学长他说这样弹吉他。踢一二一三一二一，踢一二一三一二一，踢一二一三一二一，踢一二一三。从小开始就一直想学会弹吉他，很多年后回忆和我一起弹吉他，悲伤快乐任何时刻都想弹吉他。废话少说，现在马上开始弹吉他。踢一二一三一二一，踢一二一三一二一，踢一二一三一二一，踢一二一三一二一，踢一二一上一二一，踢眼儿女山一二一，踢你儿心上你和气，踢里奈里山子儿心。 尽量，他们都会。